Sandrom Guinnessom.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme.
В сегодняшнем выпуске нашей ежемесячной рубрики «Парамонов. История чтения» мы отметим 250-летие главного романа, самого современного, как считали русские критики, английского классика Лоренса Стерна.
Сколько себя помню, столько не могу понять, почему этого несравненного юмориста приписывают какому-то кислому сентиментализму, да еще русского Карамзина к нему подтягивают. Согласен, бедная Лиза действительно сентиментализм. Дамочки сморкаются в платочки. Но при чем тут Лоренс Стерн, лучший из английских юмористов? Ну ладно, написал он книгу и не закончил, кстати, под названием «Сентиментальное путешествие». Да ведь и в этой книге никаких соплей и воплей, наоборот, безудержное веселье. Стоит только вспомнить, как она кончается.
«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Лоренса Стерна – потрясающая книга уже потому, что там нет никакого путешествия. Есть только сотня страниц, наполненных мозаичными, случайными рассуждениями по пустячным поводам. Заканчивается книга Стерна замечательно. Последнее предложение выглядит следующим образом. «Так что, когда я протянул руку, я схватил горничную за...» Никто же не узнает, за что схватил горничную герой Стерна. Как раз эта издевательская недосказанность и покорила читателей. Самое удивительное, что влияние Стерна очень заметно в другом путешествии, путешествии Радищева. Об этом есть немного в нашей книге «Родная речь». Радищев избрал для своей главной книги самый модный в то время образец. Ведь Стерном зачитывалась вся Европа. Он открыл новый литературный принцип – писать ни о чем, постоянно издеваясь над читателем, иронизируя над его ожиданием, дразня полным отсутствием содержания. Путешествие Радищева почти копирует путешествие Стерна, за тем исключением, что Радищев решил заполнить намеренно пустую форму Стерна патетическим содержанием. Однако формальные приемы остались. Одна глава у него кончается точно так, как у Стерна. Намеренно обрывается на полусловие. Радищев пишет: «Всяк пляшет, да не как скоромох, повторил я, наклонялся и подняв, развертывая». Не закончено.
Трудно гадать, как бы пошло дальше это сентиментальное путешествие, но Стерн числит за собой замечательное сочинение «Жизнь и мнение» Тристрама Шенди, джентльмена. Читатель этой книги сплошь и рядом хохочет, искренне веселится, и никакого слезоточения. Не мешает этому веселью даже то обстоятельство, что и эта книга вроде бы не кончена. Но, как бы там ни было, читатель держит в руках солидный кирпич в 500 с лишним страниц.
Многие мои любимые книги не добрались до финала, от Швейка до «Человека без свойств» Музеля.
Да, финалы, финиши, концы в литературе – вещь весьма условная. Об этом еще Гегель теоретизировал. Любой роман должен кончаться свадьбой, а ведь сплошь и рядом только после свадьбы самое интересное и начинается.
Анна Каренина, например.
С Тристрамом Шенди сложнее. Дело в том, что эта книга не столько роман, сколько пародия на роман, на книгу как таковую, на опус. Поразительная эта картина, чтобы в середине XVIII века стал возможным такой авангардизм. Эта вещь не менее авангарда, чем Улисс Джойса. Всякий, взявшийся читать Стерна, поначалу недоумевает. Эта книга строится по правилу «В огороде Бузина, в Киеве дядька». Стоит автору написать одну фразу, и продолжение ее не ждите. Он нырнет в какой-нибудь причастный оборот, а вынырнет, если вообще вынырнет, страниц через 20. Никакого сюжетного развития в книге нет. Ну, вот хотя бы такой пример. К 500-й странице герой книги Тристрам Шенди, джентльмен, достиг возраста 5 лет.
Начинается же книга с того, как миссис Шенди рожает нашего героя, и тоже страниц через 150 родила.
Строго говоря, даже не с родов жизнь героя начинается, а с его зачатия. Мистер Шенди, отец будущего героя, поставил себе за правило все мелкие, но необходимые домашние дела делать в первый понедельник месяца. В этот день он заводит часы, а уж заодно к этому же действию приурочивает другое, а именно отдает супружеский долг.
И тут не без препятствий. Только отец Шенди приступил к делу, как жена его спросила: «Дорогой, а вы не забыли завести часы?»
Тристрам Шенди, то есть сын и номинальный герой повествования, считает, что вся его жизнь пошла кувырком, начиная с этого ни к месту и ни ко времени заданного вопроса его матушки. В общем, никакого Тристрама так и не будет в романе, ускользающем от линии повествования во всевозможные отступления. Подчас эти отступления занимают десяток страниц и сами, в свою очередь, сопровождаются сторонними соображениями и сюжетами. В конце концов, одно происшествие все же случается с героем. Горничная Сюзанна неосторожно подняла оконную раму, держа Тристрама на руках, и неожиданно упавшая рама нанесла нашему герою некий заметный телесный урон.
Впрочем, еще раньше, когда Тристрам рождался, доктор Слоуп изуродовал ему нос акушерскими ножницами.
Вот, пожалуй, и все, что мы узнали о самом Тристраме Шенди. Гораздо больше мы узнаем об его отце, доморощенном философе, о его дядюшке Тоби, ветеране какой-то нескончаемой войны за испанское, что ли, наследство, и о его слуге капрале Триме. Потом уже к концу текста появляется некая вдова Уодман, которая не прочь выйти за дядюшку Тоби, но испытывает некие затруднения при мысли о том, что во время осады Немюра дядюшка Тоби получил серьезную рану в паху. Очень много уделяется страниц изысканиям вдовы Уодман и ее служанки Бригитты, пытающихся выяснить, не мешает ли эта рана исполнению супружеских обязанностей дядюшки Тоби. В общем, связанного повествования не ждите, его не будет. Но, и вот это огромное «но», при этом роман Стерна — интереснейшее и захватывающее чтение, от него не оторваться. И вот тут главный авангардизм у автора XVIII столетия. Он заставляет не следить за сюжетом, но любоваться и наслаждаться самим текстом.
Это густо записанное полотно не нуждается в сюжете, как живопись импрессионистов, до которых искусство добралось аж через век.
Книгу Стерна недаром поставили в ряд позднейшей авангардистской литературы. В России это сделал молодой Виктор Шкловский в своей новаторской книге о теории прозы. Шкловский показал, что роман Стерна — это не столько роман, сколько модель всякого романа, его скелет, на который при желании тот или иной автор наращивает сюжетное, точнее, фабульное мясо. Стерн в этой книге демонстрирует приемы сочинения романов, использует все писательские технологические ухватки, но при этом лишает их сюжетной мотивировки, то есть делает то, что называется обнажением приема. Вот, скажем, в текст романа надо ввести параллельную сюжетную линию к приключениям главных героев и что-то еще, хотя бы и второстепенное. И на самом интересном месте вдруг начинается другая глава с другим героем. «Ну вот как в «Двенадцати стульях»» — «Есть», — сказал Остап. Но тут начинается глава, описывающая путешествие отца Федора. А потом, когда мы возвращаемся к Остапу и Кисе, выясняется, что в стуле были не бриллианты, а коробка с металлической табличкой о новой партии стульев Гамса. Этот прием называется задержанием или торможением, и его вовсю употребляет Стерн. Только делает это вне сюжетных мотивировок, просто начинает говорить о другом. То есть он не пишет роман, а демонстрирует приемы написания романа. Почему Шкловский говорит в конце своего исследования «Тристрам Шенди – самый типичный роман мировой литературы». Это, как если бы сказать, самое типичное в любом человеке – его скелет.
Добавить к этому нужно разве то, что при этом «Тристрам Шенди» читается легко, с удовольствием и доставляет чистейшую читательскую радость. Это ни в коем случае не скучное чтение, как можно было бы подумать.
Да, и вот тут Александр Александрович приходит на ум еще такое соображение. Не есть ли радость чтения всего-навсего удовольствие, доставляемое произнесением текста? Движение самой словесной массы. А это именно так. Вспомните подобное впечатление от какого-либо другого текста.
Евгений Онегин.
Точно. Кстати, ученые, те же формалисты Шкловский и Тынянов, говорили о сродности построений Тристрама Шенди и Онегина. Это ведь тоже не дело искать в Онегине героев или событийную фабулу. Онегин жив движением текста. Самое главное в пушкинском романе – не герои, не Татьяна с Онегиным, а отступления.
Лотман бы с вами не согласился, да я бы воздержался. Онегин породил череду подобных ему героев, а выросшая Татьяна — вообще Пушкин. Но этот разговор мы отложим. А вы могли бы, Борис Михайлович, назвать современное произведение литературы, напоминающее Тристрама Шенди? Только Улисса не называйте.
Я назову «Сердца четырех» Сорокина.
Да, в этом что-то есть. Ранее допутинский Сорокин писал прозу как художник, которым он, кстати, и является. Сорокин комбинировал языковые пласты по законам композиции, а не смысла, который у него часто заменяет глоссолалия. Тут он радикальный эстерна. Впрочем, в оригинальном издании «Тристрама Шенди» была вклеена черная страница, иллюстрирующая мрачный взгляд персонажа на вещи. Когда я рассказал об этом нашему главному абсурдисту Бахчиняну, он пришел в восторг и прочел книгу.
А я знаете, что еще заметил в этот раз, читая «Тристрама Шенди»? Вот это чистое удовольствие от текста, от самого его произнесения вслух или про себя, навело мне на память другую такую же новаторскую книгу Марселя Пруста. Там ведь тоже не ждешь, когда одета изменит или не изменит Свану, а просто смакуешь текст, радуешься словам, потоку слов, доставляющих самостоятельное, автономное удовольствие, радость.
Не от того ли, что у обеих книг один великий переводчик – Адриан Франковский? Сейчас, впрочем, его просто критикуют, но «Тристрама Шенди» он перевел конгениально, сделав эту беспрецедентную книгу фактом не только английской, но и русской словесности. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Опера «Соломея» в «Метрополитен». 90-летие Григоровича.